У нас было очень много необычных сотрудников. У нас официанты встречали гостей, делав сальто и садясь на шпагат.
Всем привет! Я Лера Бородина, продюсер подкаста Forbes.
А я Настя Карпов, заместитель главного редактора Forbes.
Вы слушаете подкаст «Кассовый разрыв» о бизнесе и предпринимателях. Наши герои расскажут, с какими трудностями столкнулись и какие ошибки успели совершить на своем пути. А главное, как смогли выбраться из затруднительных ситуаций.
Этот подкаст мы записали совместно с MasterCard.
Бизнес-карта MasterCard позволяет легко разделить личные средства и деньги бизнеса, оплатить услуги на командировке, доставку товаров или бухгалтерию, и при этом еще и сэкономить.
А еще с ней вы всегда будете знать, сколько денег направили на дело и сколько у вас еще есть в запасе.
Мы ждем в студии наших героев. Хотела тебе, Настя, рассказать историю, которая произошла со мной совсем недавно. Мы, значит, с мужем после работы вечером решили прогуляться у нас в районе. Пока мы гуляли, там попалась нам одна кафешка новая. Мы решили зайти, посмотреть, что у них там есть интересное. И, в общем, разговаривали с мужчиной, который нас обслуживал. Он классно рассказал о продукции, которую они там делают. И мы в итоге купили не только латте, но и торт, и какие-то круассаны, и что-то еще.
Чем развел вас?
Если это можно так сказать. Ну, про продукцию он рассказал свою классно. Мы обсудили и кризис, и им жутко не повезло, потому что они открылись буквально перед началом пандемии. И делили ремонт, их у них были какого-то потрясающего розового цвета стены. И, значит, мой супруг ему говорит: по вам сразу видно, вот как вы с нами общаетесь, что вы владелец этого заведения, а не просто сотрудник, не просто наемный работник. И он говорит: да, действительно это так. У меня сейчас, ну, так вышло, что все его сотрудники заболели, ему пришлось самому выйти.
Я знаю, что наша сегодняшняя героиня Надежда Пак тоже на заре открытия сети кафе «Рецептор» сама обслуживала посетителей и пыталась понять, кто же ее гости, кто ходит в ее кафе. И мы сейчас поговорим с Надеждой, ее супругом и бизнес-партнером Александром Брайловским о том, как они запускали сеть ресторанов «Рецептор», как они смогли раскрутить свою сеть и сделать ее такой популярной, какая она есть сейчас.
Да, мне кажется, это просто какой-то супер интересный опыт, когда ты занимаешь не просто позицию владельца и управленца, но еще и можешь изучить все линейные позиции у тебя в компании и быть со своими сотрудниками на одной волне. Привет.
Здравствуйте.
Добрый день. Мы в этом подкасте, в частности, и в Forbes глобально общаемся с очень большим количеством предпринимателей, которые рассказывают там абсолютно разные истории, как они пришли к тому, чтобы запустить свой бизнес. Как это произошло у вас, и вы запустили семейный бизнес? Почему вы решили делать это вместе, и как вообще пришли к такому решению?
Почему вместе, мы до сих пор еще не поняли. Я думаю, что наш путь, он такой... Есть разные пути, да, есть целенаправленное, наш был «не можем не делать». Мы просто увлеклись, и это было продолжением каких-то наших отношений, и мы не могли не делать. То есть мы на самом деле не думали о том, что нужно там как-то подготовить бизнес-план, что нужно посмотреть. Мы просто посмотрели вопросы, которые вы нам дальше зададите, готовились. Всю ночь не спали.
Проговаривали, наверное,
проговаривали,
вслух.
Проговаривали, да. Надя, мы менялись ролями, она мне читала, я ей читал. И мы не могли не делать, и мы не думали, в какую нишу мы пойдем, как правильно сегментироваться, как позиционироваться. И я помню, что мы делали, мы были просто очень увлечены, и мы искренне верили, что нас ждет международный успех. Мы все делали своими руками, мы делали и ремонт зала, и подбирали оборудование, и разрабатывали блюда. Как в целом все это удалось, до сих пор непонятно, но я помню тот момент, что мы вот в какой-то момент решили, что все, значит, пора заканчивать ремонт. И мы открыли двери, и никто не зашел. Спустя, мне кажется, день зашла одна женщина и сказала: почему у вас здесь никого нету, и вышла.
Ну, это, знаете, как в Европе, да? Если идешь и видишь, что в ресторан стоит очередь, значит, надо к ней присоединиться. А если в нем никто не сидит, то проходишь мимо.
Это про то, что в голове просто у нас была некая картинка о том, что это точно получится. И мы даже не ставили никаких вариантов, что получиться не может. Мы даже не рассматривали вариант, что может не получиться. У нас не было какой-то запасной стратегии, а что делать, если не выйдет. И мы делали, что глаза глядят, то есть не было какого-то определенного плана. Мы просто бросались какие-то вещи, которые нам нравились, и посвящали этому все время. Настолько, что мы сами закупали продукты, тоже непонятно зачем. И так как уже не было времени, мы оставались ночевать там, в ресторане, на кухне.
Купили себе надувной матрас и постельное белье, и спали прямо на территории, да, чтобы сэкономить время.
Да, и на надувном матрасе спать никому не рекомендую, пусть у него болит очень спина. И с утра, да, приходили сотрудники, мы открывались, сколько, в 9 мы открывали, да, или 8:30 это было?
Да. Китайцы у нас были первые сотрудники.
Ну, одним словом, для нас было это очень рано. То есть вот после всех вот этих манипуляций с утра приходили сотрудники, стучали в дверь, и мы им не открывали долгое время, потому что просто не успевали привести себя в порядок. Ну, недолгое время, там, 10 минут, например, мы не открывали. Мы такие, черт, он пришел на 15 минут раньше.
А я зубы не успел почистить.
Да. Это была идея о том, что все получится.
У меня вот такой вопрос, даже два. Как вы определили, что это будет именно ресторан, там, я не знаю, не бренд одежды или косметики вы решили вместе выпускать? И вот вы сейчас говорили про то, что вы ночевали в ресторане первое время, но я помню, я тоже читала какой-то материал, и когда ваш первый проект вы пытались запускать, кунжут, это фастфуд лапшичная, вы тоже пытались ночевать в торговом центре. Что за такая любовь ночевать после прилавка?
В торговом центре, там было интереснее ночевать, там был кинотеатр. В торговом центре есть ночное приключение и утреннее приключение. Ночное приключение – это кинотеатр.
Можно
в котором
в кино есть
сабвуфер,
сходили.
В котором есть сабвуфер, который играет очень... И ты спишь, и надо так тебя подбрасывает. А утренняя история, там приходят люди с такими, знаете, специальными пылесосами, которые убирают пол.
Угу.
Вот эти такие, то ли моют, то ли...
Такие,
да, я не знаю, то ли моют, то ли крутят, что там делают. Ну, звук такой вибрации, другой идет, то есть два типа вибраций. Это другой опыт, его нельзя сравнивать.
Вы решили и там попробовать.
Да.
Ну, на самом деле, это все было действительно на драйве. Много времени дорога занимала. Это было в Митино. Чтобы доехать из Митино, мы жили в центре. До центра это больше часа времени занимало. И просто 2 часа времени было жалко на то, чтобы проводить его в метро. Вот, и поэтому приняли такое решение спать там. А то, что касается выбора, ну, вот корейцы вообще готовят с детства. Я готовлю с 6 лет, это правда. С одной стороны, это была вынужденная необходимость, потому что я старший ребенок в семье, и мне часто оставляли потомство, брата и сестру. А с другой стороны, ну, мне просто это нравится. Я действительно люблю это делать, я кайфую от этого, получаю большое удовольствие. А Саша вегетарианин уже больше 20 лет. Когда мы с ним встретились, я поняла, что мне нужно кормить человека, а я не знаю как.
И чем?
Я столкнулась с такой дилеммой, что вегетарианцы, я не знаю, что ему приготовить. Рис и что, и овощи, ну, один раз можно съесть, 2. И тут у меня начались эксперименты. Эксперименты с едой вегетарианской. Это походы в разные магазины, это заказы продуктов. И постепенно мое вот это хобби покормить мужчину превратилось в посиделки на даче с друзьями, когда я просто кормила всех своих друзей тем, что готовила в том числе для Саши. Но это был крутой опыт, то есть я вдруг узнала, я семьи мясоедов, таких знатных, потому что корейцы едят мясо в любом виде, жареное, пареное, вареное, любое, вообще салат.
Сырое, живое.
Я поняла, что, оказывается, можно вкусно есть вообще очень много всего, вкусно кушать без мяса, без мясных продуктов, без яиц, без молока, без всего этого можно кормить вкусно. И так эта страсть из отношений переросло во что-то большее, в рецептор.
Еще хочу задать вопрос по первому вашему проекту. Вот как вы считаете, почему не удалось познакомить аудиторию с новым продуктом? Почему?
Почему не зашла лапша?
Почему не зашла лапша? Потому что вот до этого мы разговаривали, к нам тоже в студию приходил Алексей Гисак, основатель сети лапшичных Вокер, да. И он нам как раз рассказывал, что это какой-то супер простой бизнес, его легко масштабировать. Да, они тоже там 2 года знакомили потребителей с этим продуктом, но в итоге у них это получилось. А как вы думаете, почему у вас не зашло?
У нас не было идеи построить сетевой бизнес. Это немножечко неправда, что у нас там была только лапша, просто у нас был другой концепт. Мы привезли большую жарочную поверхность, называется Тепан, почему-то из Германии, хотя она на самом деле японская. И при госте готовили еду. То есть это было все-таки такое типа свежеприготовленное, в сторону здорового питания. Это другой концепт, и у нас не было, наверное, задачи его, не было понимания, что его нужно масштабировать. То есть не то, чтобы он не выстрелил, то есть он существовал очень долго. Мы его сделали, это был старт, по мере того, как был ресторан, автономно в городе Митино, в городе детей и цветов, работал вот этот вот фастфуд, да, И, конечно, с годами он работал хуже-хуже до тех пор, пока мы его не закрыли.
То есть вы параллельно начали два проекта
мы
развивать?
Мы где-то 1.5-2 года занимались фастфудом, потом мы решили, что нам нужно делать типа ресторан. У нас не было идеи его масштабировать, ну и здесь нет такого правильного ответа, типа хорошо это или плохо, просто вот если Вукер целенаправленно это делает, масштабировать, это хорошо масштабированный бизнес. Мы вот сделали, и мы это воспринимали по-другому, да, мы восприняли, что Митина это далеко, и до туда надо доехать. Ну и чуть-чуть концепт другой был. Понятное дело, да, что есть более масштабируемый бизнес, есть менее масштабируемые бизнесы, но мы такую задачу себе просто не ставили.
Расскажите о шишках, которые вы набили при открытии своего первого ресторана. И как предыдущий опыт работы помог вам в запуске и развитии собственного проекта? Потому что я знаю, что Надежда по образованию юрист, а вы режиссер и, по-моему, по первому образованию бизнес-аналитик.
Ну вот даже начать с открытия. Мы просто забыли сообщить всем, что мы открываемся. Мы открылись и подумали, что к нам сейчас повалит народ. Большой Никитский, там народ просто вот он идет и идет. Забыли вообще всем сообщить. Мы действительно не считали вообще себе. То есть мы делали просто, что называется, от балды. Мы не продумывали никаких концептов. Не было такого, что вот мы продумали концепцию, сделали тестирование, опросили фокус-группу. Это было такое все, что называется, по наитию. В общем, то, как делать не надо, мы все сделали именно так. Никакого пиара, никаких маркетинговых историй мы вообще не использовали.
Ошибки, они все необходимые. Там мы решили делать все сами, да? И у этого однозначно есть большие минусы. Во всех направлениях там мы сами решили делать дизайн. И, наверное, с одной стороны, это является причиной того, что мы потратили в 10 раз больше, чем планировали, потому что мы его переделывали все время. И все время были недовольны, и все время он был незаконченный, и все время это был на самом деле не дизайн, потому что мы не дизайнеры. А еще у любой комнаты нормальные 4 стены, да, ну вот. И это 4 разных подхода, по меньшей мере. Вот. И чтобы они сочетались, это целое искусство. Да, люди учатся этому почему-то. А с другой стороны, то, что получилось, оно, у него получился успех, потому что это был вот такой вот дизайн, который попал людям в душу, в их какое-то мировосприятие, когда они понимали, что вот это вот сделано вот так вот. Ну, это же другой шарм, да? Есть там в Европе какие-то кафе, да, вот ну, сделано самодельно, и в этом есть шарм. Именно поэтому оно так смотрится уютно. Наверное, там у нас не было столько вкуса, сколько в Европе, но все равно вот такой шарм был. Определенные люди притягивались. А именно эти люди сделали так, чтобы у нас появилась выручка, да, и то, что мы продолжили развиваться. Поэтому, наверное, прямо какие-то сейчас смешные случаи, наверное, мы параллельно вспомним.
Да, ну, вот. Я вот даже вам напомню, да. Потому что я читала блог Надежды, скажу для наших слушателей, если они вдруг не знают, Надежда ведет блог о том, как они развивают свои рестораны, и она там как раз писала, что на старте у вас было куча проблем и ошибок, начиная с проверок госорганов и заканчивая аварией канализационного люка в помещении. Вы как-то это упомянули, но не стали раскрывать эту тему?
У нас такое было, мне вдруг звонит менеджер, и очень взволнованным голосом говорит, у нас тут сидит Дима Билан. И у меня взорвало канализационный люк. Что делать?
Там в подсобном помещении, это подвальное помещение, старинное здание, дореволюционное, в котором каким-то образом в подсобном помещении есть люк, который выходил в канализацию прямо.
Да, это домовая канализация.
Очень старую, то есть канализацию ту, которая... по словам всех, не нанесена ни на какую карту, и просто по ней течет...
Кое-что. Кое-что. Дома.
Да. И она неконтролируемая. Она была чувствительная как человек. И когда заходили некоторые люди, но на самом деле это было буквально несколько раз, это были достаточно звездные личности, почему-то она чувствовала, она начинала выходить. Надежда одну из историй рассказывала, когда...
Да.
Сама по себе была достаточно магическая ситуация, потому что у нас была живая музыка, там играл музыкант, у которого реально фамилия, он белорус был, Билан. И он по непонятным причинам решил назначить встречу с Биланом. Это у реально. Он ее добивался долго, и тот пришел послушать, как он играет. Вот встреча была Билана, и в тот момент, как Билан зашел, воды взошли.
Вот. Да, история очень смешная.
И
смешная.
Она очень символичная. Я думаю, что даже стоит на этом и закончить.
Нет, ну расскажите, как выкрутились из этой ситуации.
Мы зажгли палочки, благовония.
Там, я не знаю, экстренно пришлось эвакуировать всех гостей.
И Билана в том числе.
И Билана в том числе.
Но мы не могли.
Нет, там какая-то была история. Ну, типа, мы не будем выходить, что за безобразие.
Да, были гости, которые отказывались. Мы поэтому, ну, там, они сделали заказ, еще не поели, а мы же не можем им объяснить, что у нас там течет люк, поэтому мы стали экстренно зажигать все палочки. Вот, кроме того, Билан, который наш музыкант, он очень просил не мешать и как-то создать им интимную
обстановку.
Ну,
короче, они вдвоем остались вместе втроем
считать. С палочками точно, да.
А я бы хотела немножко вернуться к вашему открытию, когда вы открылись, и вдруг к вам никто не пришел. Как вы строили свою стратегию? Вот что было между тем моментом, когда к вам никто не пришел, и потом, когда ваши рестораны стали очень популярными, и к вам стало приходить действительно очень много людей, и о вас стали знать, о вас стали писать СМИ. Какие вы уроки вынесли вот из того первого дня, когда вы открылись и увидели пустоту?
Ну, если так осмысленно, да, мы пытались работать над входом, потому что это такая первичная точка. Мы делали с ним разные вещи, я бы не сказал, что они все были красивые, но они привлекали внимание. И внутри мы сделали хорошее предложение. Это был комплекс из таких прикольных корейских блюд, такой микс, который в целом сильно забивал дневное время. Было прям супер биток, потому что это было не похоже, это было не очень дорого. И здорово. И помимо этого мы нашли человека и просто сказали: человек, ты будешь заниматься привлечением людей.
Назвали его арт-директором.
Да, он сказал: это как? Мы говорим: ну, ты же арт-директор, ты нам его скажи. И он начал работать. И на самом деле...
Интересное название для того, кто должен привлекать людей.
И, как ни странно, это сработало. У нас было очень много необычных таких сотрудников, и это был, наверное, немасштабируемая тоже такая модель, да, но прикольная. То есть у нас официанты встречали гостей, делав сальто и садясь на шпагат, это была их
Ого.
Инициатива.
Да, я читала про официантку Татьяну, это очень интересно, расскажите.
Ну, такие все были, то есть это был такой...
С прибабахом.
С прибабахом называется, да.
И на входе в компанию был пароль, да?
Ну, у нас даже, знаете, они сами на шпагат. Они сами подбирались такие, это были студенты актерских вузов, то есть они сами себя приводили, себе подобных привлекали. Были девчонки, которые красились, у нас девочка лысая работала, которая себе все выбривала, рисовала себе на лбу всякие узоры. И вот это вот все в совокупности с атмосферой, которая там была, с разными абсолютно дизайном стен и всего-всего, с интересной музыкой живой, это все сильно привлекало людей. И в какой-то момент стало привлекать еще и СМИ. То есть мы ничего для этого специально не делали, а потом мы вдруг с Сашей поняли, что вообще стоит что-нибудь почитать на тему развития бизнеса и чему-то поучиться, может, у людей, которые более умные. Мы тогда начали уже применять инструменты, которые действительно такие бизнес-инструменты. То есть мы к этому пришли чуть-чуть позже. И уже это маркетинговые стратегии с автоматизациями, вот эти все истории, инструменты мы стали применять сильно позже.
Расскажите, а вот все эти необычные люди, вот вы говорите, что они приходили к вам сами, но это была, наверное, какая-то ваша изначальная стратегия и ваш посыл первых людей, как вы собирали и на что вы обращали внимание основное? Кто для вас был важен и какие качества важны были?
Это было очень забавно. Мои первые собеседования были достаточно смешны. Я смотрела на человека, если мне человек был приятен, я его брала на работу. А дальше я делала выводы и понимала, что, вот, например, красивый человек еще совсем не значит, что он будет приветливо общаться с гостями. То есть все методом проб и ошибок, а потом я нашла курс известного рекрутера, книги, прочитала и поняла, что все, что я делаю, вообще неправильно, что так делать нельзя. Что нужно задавать правильные вопросы, слушать ответы, калибровать человека и уже исходя из этого подбирать. То есть это какое-то было чудо, что все эти девчонки как-то у нас работали. Это был хаос, но они как-то работали, потому что я их подбирала с точки зрения этики, отношения к людям. То есть я вот это вот просто, видимо, чувствовала. Но для того, чтобы это ставить уже так на поток, нужно уметь осознавать этот инструмент, уметь им пользоваться. И в последующем уже мы сделали анкеты. Я уже подбирала людей осознанно, там по критериям. Я понимала, что это должен быть там, человек, который любит людей. Вот. А как он любит людей? Нужно задать вот такой-то вопрос и выявить это качество.
Ну, у вас есть, насколько я знаю, авторская система управления персоналом. В чем она заключается? Расскажите немножко.
Мы вообще в целом, ну там плюс-минус, ничего не разрабатывали никогда, мы комбинируем. Мы просто берем какие-то инструменты, их применяем, и, наверное, происходит какая-то адаптация под нас, потому что мы все личности разные, да, и мы под себя что-то меняем. А если мы видим какой-то еще инструмент, то мы можем комбинировать. Про управление персоналом, на самом деле, да, вот если так говорить поверхностно, то есть методология Scrum,
которую мы используем сейчас.
Да, который является таким самым простым инструментом с точки зрения управления в IT. И мы просто начали ее использовать в ресторанном бизнесе. Наверное, так немного кто делает, да, но мы не являемся там, что-то мы такое какое-то придумали, да, мы взяли просто и перенесли из одной области в другую.
Адаптировали под себя.
И адаптировали там, где есть какие-то нюансы, которые, ну, например, там сложно воспроизвести, да, и которые мы видим там, что нам не хватает. То есть мы стараемся максимально так, чтобы человек, там, который работает в команде, презентовывал свой результат максимально сенсорно, так, чтобы он, остальные понимали, в курсе чего он, то есть там, использовать либо проектор, либо принести что-то, показать, что вот это результат моей деятельности, чтобы все понимали. Потому что часто в команде люди что-то делают, а что делает конкретный человек, же непонятно. Да? И в целом уровень компетентности команды, он складывается из компетентности ее участников. Если с вами работает плечо-плечо человек, который черт знает, что делает, вы не чувствуете себя командой. Да? А когда вы видите, что вот он там как группа, да, идет там какая-нибудь военная группа, идет там захватывать какой-нибудь объект в лесу, да, как вот в фильме, и кто-то там один стреляет метко, как снайпер, кто-то там боец ближнего боя, кто-то боец дальнего боя, и у них есть понимание своих ролей, да, и они друг друга не смешивают. А если каждый из них бы занимался всем подряд, им было бы сложно было договориться, а так у них есть согласованность, координация. Вот это то, что мы используем у себя в ресторане, наверное, так мало кто делает, но в целом сама по себе методика не уникальна.
Вы как-то скромничаете, потому что я знаю, вы там и проверки в формате квеста проводите, по карточкам официант учит меню, потом у вас есть какая-то система, там человек пришел, он должен отметиться, и если он опоздал, то ему будет штраф, а если переработал, то наоборот получит какие-то дополнительные деньги.
Мы много учимся с Александром, мы вместе ходим учиться, и вот, допустим, по карточкам, да, обучение мнемотехники, мы проходили полугодовой курс по мнемотехнике, это наука о памяти, и более 2000 лет. Это
тоже запоминание... сами не придумали.
Да, тоже не придумали сами. Мы обучились, поняли, что, ну, классно, теперь у нас есть скилл запоминать номера телефонов, имена и все такое, а что теперь с этим делать? И каждый раз, когда мы обучаемся, мы думаем, как мы можем это применить на практике.
Мнемотехника – это там простые инструменты, это просто для нового человека легко запомнить 50 новых слов иностранных. Это легко, это может делать с первого раза. Это зашито у нас в мозге, грубо говоря, это опирается на визуальную память, которую у человека хорошо развита, да? Вы можете легко вспомнить, как выглядит там ваша комната, где вы живете, да, или квартира, там, что находится слева, что находится справа, выключатель где находится. Вам не нужно для этого прикладывать никаких усилий. Это для нас является естественным. Да? Там номер телефона, вспомните, но является в какой-то момент неестественным, да, в момент запоминания. А вспомните там свой первый детский велосипед или какой-нибудь там первое, ну, что-то, или второе, или третье, десятое, это легко, это то, что мы делаем, у нас доступ к визуальному восприятию очень простой. Идет перекодирование, в данном случае мы обучаем меню, мы обучаем красочному описанию, то есть это дословное, человек может дословно рассказать про блюдо целый абзац, и он может рассказать по абзацу про каждое блюдо из всего меню.
И может в обратном порядке, в прямом порядке.
И он запоминает это, как кодируется картинку. В образы, да, и он это воспринимает, как условно, заходит в комнату и просто рассказывает, я вижу там 50 часы, я вижу, стоит микрофон. И для него это очень естественно и просто. Это тоже, опять-таки, я думаю, что вообще никто не делает, да, но мы этот инструмент не изобретали, да, мы его просто применили.
Узнали и применили его на практике.
Какой основательный подход.
Ну, так же, как вот, допустим, мы ходили на курсы терапевтического гипноза, и там узнали о том, что есть такой инструмент, как метафора. Вот мы думаем, вот как классно, вот метафора, она же хорошо заходит, сказки всякие, да, мы их запоминаем, и мы уясняем суть сказки, какие-то выводы делаем. И вот когда мы обучаем официантов, у нас там есть метафора такая, что официант – это бабушка. Гости – это как внучата, которые приходят к бабушке, гости, у бабушки есть всегда все самое вкусное, самое свежее, она всегда припасет какие-то вкусные десерты, она всегда рада видеть.
И очень хочет накормить своих внуков.
Да, и побольше.
Побольше, и накормить внуков, и у нее весь ассортимент, она всегда дружелюбна, у нее никогда не будет плохого настроения в ожидании внуков. Да? То есть это классная такая метафора, которая запоминается, и у нас называется бабушкин сервис, стандарт. Стандарт сервиса называется бабушкин сервис. И тогда становится все супер понятно. Как официант должен общаться с гостями, может ли он нахамить, может ли он посмотреть грубо, зло и как-то отреагировать, спорить и так далее. Это бабушка, которой пришли внуки. Ну и вот таких инструментов мы за периоды обучения просто копим и стараемся применять их как инструменты вот в управлении персоналом.
Давайте закроем там тему с мнемотехникой. Вот по мнемотехнике у нас сделано обучение. Это очень быстро обучается, то есть в целом ты...
10 дней.
За... Ну, 10 дней это весь материал, а за... Ну, когда мы это все написали, да, и мы первые там несколько групп обучали сами. В целом за 2 дня можно выучить дословно все меню с красочным описанием, что если это пирог, то с золотистой корочкой, там, с тремя видами наполнителя, тра-та-та. А, вот все меню, там, больше 200 блюд можно запомнить за 2 дня, я имею в виду, что там вы каждый день посвятив этому по несколько часов. Запомнить так, что ты можешь рассказать все-все-все дословно. И это та технология, которую мы используем в обучении официантов. Обязательно к этому прилагается наставник, да, как в любом обучении, потому что любые материалы, они безжизненные, в них нет души, она есть только почему-то в человеке. И он должен быть, он должен сопровождать и принимать там результаты обучения. Тогда только это будет работать.
У меня вопрос про то, что с нами всеми случилось в этом году. Скажите, как вообще пандемия повлияла на ваш бизнес? И что вам пришлось менять? Как вы адаптировались к новым кризисным условиям?
Мы сильно сократили сеть. У нас сейчас 4 заведения, мы закрыли 3. Для себя мы решили просто усиляя сильное, отметая слабое, что мы просто те объекты, которые, по сути, были слабые, которые мы как оптимисты тянули и думали, сейчас оно вот осталось еще...
Немного, несколько, и все получится.
Да, да, лет, и все наконец-то начнется. Мы решили, что не начнется, и решили во что бы то ни стало это прекратить и сфокусироваться на сильном.
Ну, фокусируясь на сильном, мы реально сократили косты. В какой-то момент сами сотрудники пришли к нам и сказали, что они хотят сами себе сократить добровольно зарплату.
Какие альтруисты.
Да, альтруисты, потому что, ну, на самом деле, я думаю, что это какой-то был логичный шаг, ну, так, может быть, цинично говорить, но мы реально рассматриваем команду как семью, и они понимали, что в условиях вот тех, которые сложились, либо мы потонем все вместе и потом не откроемся после, либо мы сейчас все сделаем шаг навстречу друг другу, и мы выживем, мы выплывем. Я плакала, когда ко мне пришли ребята. Надо признать, что это не управленцы, это были повара, это были официанты, то есть линейные ребята, которые пришли и сказали, что мы хотим, чтобы на рецепт работал, мы хотим, чтобы он дальше существовал. Вот я рассказываю и начинаю плакать. И они сказали, что вот мы готовы. Готовы. Некоторые даже вообще пришли и сказали, давайте за еду и за проезд. Я говорю, ну это же слишком. Ну, это действительно было. И я думаю, что благодаря поддержке, в том числе команды, с которой мы работаем, сеть осталась существовать.
А по каким критериям вы выбирали те заведения, которые нужно закрыть? Это то, что не было прибыльным?
Ну, по сути, да. Да.
Ну, то, что я бы даже так сказала, те, по которым мы не смогли договориться с арендодателями.
Самая главная проблема была, наверное, у всех.
Это правда, да. По каким-то мы сумели очень легко договориться.
Ну, по сути, это основные расходы, да, для ресторана, аренда, да. То есть, если мы не смогли договориться, и мы понимаем, что мы будем работать потом 2 года, чтобы отдать долги, ну, а зачем, непонятно. Да, и мы приняли решение, что мы это просто закроем.
А сколько ресторанов работало в это время? И как они работали? Работали на доставку? Вот расскажите подробнее.
Работало всего 2 ресторана. Один из них работал на доставку, а второй работал на проект «Вкусвилл». «Вкусвилл» вышли на нас сами. Они написали мне в личку о том, что они запускают проект «Ресторан на полке», и не хотим ли мы поучаствовать. Для меня это было интересно, это движ. Это задействование людей, потому что, ну, надо было дать просто людям работу, да, чтобы люди не сидели просто так. И мы вписались в эту историю. Оказалось, что мы были самыми первыми. Так для меня это было удивительно. Оказалось, что мы были самыми первыми, самыми активными. И мы в результате делали поставки 3 единиц продукции в 150 магазинов «Вкусвилл» через РЦ.
Это были какие-то готовые блюда?
Это были наши блюда. Мы сами проделали большую работу. Мы сами предоставили «Вкусвилл» те топ, которые у нас хорошо продаются. Согласовали с ними. Ну, начинали, на самом деле, с 11 линейка. Было 11 единиц. Потом мы сокращали. И в результате остановились на 3. И поставляли вот 150 магазинов. Были дико рады и довольны, и благодарны до сих пор сети за то, что в тот момент нас поддержали. Мы, конечно, из этого не получили каких-то суперрезультатов, я имею в виду, для бизнеса. бизнеса, но это был хороший, очень такой поддержкой в плане вот команды. То есть ребята были задействованы. Мы по-другому вообще посмотрели на историю с таким, знаете, производством. То есть мы увидели, как может работать производство. Мы с помощью карточек Kanban оптимизировали производство, потому что нужно было тоже там сокращать косты, потому что себестоимость была приличная и небольшая надбавка. Да, потому что у Вкусвилл тоже есть требования по продажной стоимости продукции. Да, это была интересная задача оптимизировать.
Про Вкусвилл интересно. Я разговаривала с Анастасией Татуловой, она тоже мне рассказывала, что в пандемию они много делали для Вкусвилла, и рассказывала, что у Вкусвилла очень жесткие требования, и что им довольно сложно было перестроить производство своих десертов, других продуктов, которые они делали для сетей. Столкнулись ли вы тоже с такими сложностями? Как эта адаптация произошла?
Ну, то, что вот Надя обозначила, да, там, если ресторан работает так, что пришли там гости и в течение дня заказали 200 блюд, то Вкусвилл, да так, это единоразово, там, на завтрашний день нужно изготовить там 5000 единиц одинаковых. Да, то есть, если здесь там 200 разных, то здесь 5000 одинаковых. И получается, что нужно 70 килограмм сыра натереть, 50 килограмм укропа. Ну вот. И в целом, это реальные цифры, они такие. В момент, когда нам как бы присылают вот этот заказ, мы начинаем готовить. Когда пересчитываем, понимаем, что там 50 килограмм укропа – это реально очень объемное.
Сложно себе представить это количество укропа.
Да, это, и натереть, и когда ты видишь там, что, допустим, повар там в ресторане начинает натирать сыр, трет себе и трет, да, и ты смотришь, занят человек хорошо, потом ты понимаешь, что ему нужно там натереть 70 килограмм.
И ему на это понадобится несколько дней.
И ты в целом можешь посчитать, да, что...
А поставка у нас, например, завтра должна быть уже готовая. И там включаются вообще другие процессы, ты понимаешь, что так работать нельзя, что нужно оптимизировать и думать над каждым шагом. И дальше мы уже просто, я говорю, прям делали большую доску и выкладывали.
Мы посчитали прям, да. Как мы обратились к опыту, как ребята работают на заводе, потому что это, по сути, именно производство, в плане производственных, как на заводе, да, и посчитали время каждой операции, по сути, посчитали просто, сказали, сколько тебе нужно времени, чтобы изготовить, засекли, и сделали большую доску с временем операции, количеством планируемых операций на сегодняшний день, идем мы в тайминге или не в тайминге. Это такая некая была доска, где мы следили за выработкой, то есть мы следили за выработкой поваров, которые там разные этапы, у них были там здесь там один человек делает, а здесь, например, запаковать 5000 коробочек. Когда в первый раз мы запаковывали 5000 коробочек, это было так, что коробочки не было их.
Конца и края.
Их реально просто много, да, и потом их надо запаковать, и потом убрать. И если, например, там выйдет, например, они все приготовили, да, это какая-то неоптимальность, и вышел там один человек, который запаковывает коробочки, это нереально. То есть вот конвейер и выработка на сотрудника. Вот это таких два принципа, которые мы для себя обнаружили. То есть максимально конвейер там, где можно его сделать.
Да, это вот производственная составляющая, а еще другая составляющая, это вот если говорить про сложности и вот систему контроля Вкусвилл. У нас было несколько поставок, кстати, вот такой труд, потом приезжаешь, а у нас заворачивают всю поставку.
Вот Анастасия тоже мне рассказывала.
Да, правда, вот всю поставку.
Какая-то не та температура в машине была, да, или что-то такое.
Да. Вот у нас таких было 3 поставки, которые завернули, и просто слезами на глазах мы это все заново готовили, распаковывали, неся убытки. С другой стороны, система контроля и, потом мы узнали, что, оказывается, вот должно быть вот так.
Такое бывает. Это нормальная практика в ритейле. Может быть завернута вся партия, если было какое-то нарушение, которое для ресторана в первую очередь не всегда понятно.
А вы продолжаете сотрудничать после того, как все открылось?
Нет. Тот объем, который они предложили нам, он для нас маленький. То есть это становится вся история. Она является там прибыльной, да, и в целом осмысленной только при определенном объеме. А если это идет объем на маленькое количество магазинов, то это просто работа там в ноль. Зачем нам, да, этим заниматься? Не работаем просто потому, что в их программах не было
увеличения до сети.
Да.
А что было после самоизоляции? Как вообще изменился рынок аренды, рынок труда? Как изменилась покупательская способность? И еще очень интересно, как изменилось ваше меню? Потому что, наверное, возросли расходы на продукты, на закупки. За курсом следить страшно, и вообще не хочется даже знать, какой сегодня курс.
Это правда, да. Мы сейчас очень жестко следим за костами. отдельный человек у нас, который следит за себестоимостью закупаемого сырья. Рынок аренды на первые месяцы по некоторым объектам сложным. У нас сейчас есть скидки. Вот, то есть мы работаем, ведем переговоры с арендодателями. Рынок труда, вот как мы только открылись, потому что многие люди уехали, не смогли вернуться. Было очень много откликов в нашей сфере особенно. Видимо,
сейчас началось, да, это был тот момент, когда еще не открылись институты.
Студентов много.
Да, и было дикое количество откликов на вакансии. Сейчас упало, там просто на одну вакансию были тысячи откликов. Ну, такого никогда не было на рынке, сейчас подутихло.
У вас в блоге читала эту потрясающую историю о том, как вы открывали ресторан на Патриарших в доме жилом, и, значит, жильцы этого дома были категорически против открытия ресторана и угрожали вам всевозможными санкциями, пока вы не закроетесь. Расскажите об этой истории нашим слушателям. Как вам удалось решить эту проблему? И еще очень интересно узнать, как вы проверяете арендодателя на надежность до заключения сделки. Потому что, мне кажется, в реальной жизни много кто совершает ошибок. Мне хочется привести такую типичную историю. У меня своего бизнеса нет, поэтому приведу историю из кино. Вот, не знаю, может быть, вы смотрели фильм «Чики». Там четыре подруги пытались открыть свой фитнес-клуб, арендовали большое помещение за большие деньги, не прочитали договор. Потом приходят люди и говорят: а мы вообще это помещение купили. И ничего не знаем, валите отсюда. Как вы проверяете, чтобы не столкнуться с такими ситуациями?
У нас есть большое количество негативного опыта в договорах.
Огромное.
Это вопрос не в арендодателе, а вопрос в договоре. Да.
В договоре и в тщательности.
Договор надо читать.
Внимательно читать договор.
Его надо читать, и более того, наверное,
не самому, а привлекать вообще квалифицированных людей к этому.
Наличие вот специалиста не гарантирует корректность договора, поэтому надо читать его и самому. То есть вот у нас там идея, что в следующий раз мы будем привлекать нескольких специалистов, потому что мы обожглись.
Расскажите, как обожглись, это же интересно.
Мы на эйфории заключили контракт. Там было написано так очень хитро завуалировано, но суть пункта была такая, что у нас мораторий на выход из договора. И вы знаете, когда они любят вот так вот привязывать пункт к пункту договора, этот ссылается на другой пункт, а еще делают договор очень толстым, а еще делают маленькие ссылки в колонтитулы.
Чтобы еще все сложнее было читать.
Да, еще меньшим шрифтом. И вот мы вписались в такие условия, когда у нас мораторий на выход, то есть мы не можем выйти из контракта. А чтобы выйти из контракта, мы должны заплатить сумасшедшие штрафы. Несколько аренд.
Как раз вот спасибо пандемии мы вышли из этого договора.
Да, если бы, наверное, не пандемия, то выйти по условиям договора было бы невозможно.
Это только от нашей глупости, то есть в какой-то момент, ну то есть не, может кто-то слушает, думает, я бы так вообще никогда бы не поступил. Бы, так
да, ребят,
не
поступите точно так. Надо читать, да, если невнимательно читать, то можно попасть на такую тему.
Да.
Был вопрос у вас, Валерия, по поводу Патриарших прудов. Там была проделана огромная работа, мы уже начали ремонтные работы, мы заключили уже контракт, там всего 12 квартир. Которые приходят и говорят: мы вам не дадим работать. Вот вы можете сейчас складывать любые средства, делать, что хотите, мы вам просто не дадим работать. И я сама лично с ними встречалась несколько раз, и мы подписали большой список их требований. Это было спустя многие переговоры. Большой список требований, то, чего мы не должны делать. Например, мы не имеем права парковать свою машину, разгружать продукты через двор. Мы не имеем права шуметь после определенного времени. Мы обязаны были сделать полную шумоизоляцию всего помещения, чтобы не мешать соседям сверху и так далее. То есть таких требований очень и очень-очень много. Это целый список, который существует до сих пор. Конечно, бывает такое, что мы что-то там нарушаем не специально. Ну, там сотрудник, я не знаю, забыл, поставил картонную коробку за дверь. Все, сразу звонят, сразу говорят: картонная коробка стоит за дверью, уберите, пожалуйста, мы ее сразу убираем. Там уже даже жители поменялись, а правила все еще по-прежнему существуют. В этом доме живут гости, которые к нам ходят, то есть там есть в том числе наши постоянные гости. Часть людей настроена до сих пор негативно, часть людей уже перестроилась, стала нашими друзьями. Ну, это сложно. Тогда, когда мы открывались, мы были одними из первыми вообще на Патриарших, кто сделал ресторан. То есть там не было такого заселения, как сейчас и последние.
Сложно себе это представить.
Такого не было, и поэтому, ну, это был нонсенс, что в жилом доме открывается ресторан, и жители были настроены очень плохо. Но даже у меня был такой инструмент переговоров. Я говорю: ну, смотрите, вот сейчас не мы, придут другие. Собственник нацелен сдавать это помещение именно под общепит. понимаете, да, что вот мы вегетарианцы, у нас тут все будет чинно, благородно, хорошая музыка, классическая какая-то, а придут какие-нибудь, я не знаю, ну там.
Мы пугали какой-то шаурмой, и почему-то казалось тогда, что это...
Страшное слово шаурма.
Да, и жители, и в какой-то момент они подумали, что да, действительно лучше с ними, по крайней мере, как-то можно поговорить и договориться, чем придет какой-нибудь сильный дядя или тетя, которые не будут вообще их слушать. И мы с ними сумели договориться, да.
Как вы вообще выбираете место для будущего ресторана? Какие у вас критерии отбора есть? Вот это тоже интересно.
Мы привлекали ясновидящего для последней локации.
Слушайте, ну это реально смешные.
Битва экстрасенсов, наверное.
Я думаю, что она там мне даже не стала бы участвовать, потому что увидела, что она выиграла. Она сразу увидела и сразу не стала участвовать.
Кстати, сервис «Бизнес-бонус ГИА» от MasterCard помогает подобрать коммерческое помещение, которое сразу будет иметь рейтинг его финансовой привлекательности и прибыльности.
Если серьезно, то ну, мы смотрим соотношение локации, цены, вот, и дальше примерно просчитываем, как мы могли там работать. Есть объекты, которые, вот, допустим, на Дербеневскую набережную, это в деловой квартал, мы пришли, у нас не было до этого опыта, и мы пришли, и до последнего у нас были сомнения, вообще будет работать объект, не будет работать. Но вот благодаря Сашиному творческому подходу к делу, вот.
Привлечение.
А мы реально там круто вообще вышли. Мы сделали 3 дня бесплатно. Подумали, как мы можем объявить людям, что мы вообще там есть. А там такой деловой квартал на 15
тысяч. Ну, это в целом одни и те же люди, которые.
То есть вы просто кормили людей бесплатно.
Да. И мы подумали, как вот можно до каждого из этих 15 тысяч донести, что вообще мы здесь открылись, и мы здесь есть, и мы здесь кормим. А самая сложность в том, что наш средний чек очень высокий для офисного сотрудника этого офиса.
Ну, понятно, при выборе там пойти в столовую. Там, столовую, что-то еще, и ресторан в любом случае это дороже, чем столовая.
И мы тогда подумали, что ну хотя бы если 1% к нам зайдет и расскажет всем, то вот оно и будет сарафанное радио. И тогда мы просто сказали, что мы сегодня кормим бесплатно. И вот первый заходящий, который зашел, сразу на телефон, и буквально в течение 10 минут у нас была полная посадка.
Мы пытались сделать, как-то уведомить заранее, и все, кто был причастен к уведомлению, не смогли с этим справиться и никому не сказали. Ну, как бы, вот, бывает, да, большая структура, и просили кого-то что-то сделать, и он не сделал, забыл и так далее. Но зато первый зашедший, он позвонил своему другу, тот позвонил 2 другим друзьям, и у нас стояла очередь, наверное, 15 метров.
И битва за места.
И было настоящее месиво. Приходили и говорили, ничего вкуснее не ел.
И мы с ужасом ждали 4-й день, потому что мы анонсировали 3 дня бесплатных. И с ужасом ждали 4-й день, что будет на 4-й день. И у нас была полная посадка.
Сарафанное радио сработало как надо.
Да, да.
Хочется спросить про особенности работы ресторана в бизнес-центрах, потому что понятно, да, что когда у человека обед, там полная посадка и аншлаг, да. А обед заканчивается, и, наверное, там просто никто не приходит в этот ресторан.
Угу.
Как это работает?
Ну, это инструменты маркетинга подключаются. Вот, допустим, на территории Новоспасского почему-то по какой-то причине ни одно заведение, ни выходные не работает.
Хотя люди там есть.
И мы просто подумали.
И мы единственные, кто там работает.
Почему бы не попробовать поработать?
Мы
стали работать. Да. Потом мы стали думать, а как мы можем привлечь еще дополнительных людей? Ну вот есть такие ребята, знаете, которые под вино рисуют, под музыку. Не будем называть, да, название все знают, я думаю. Мы позвонили, и мы спросили, ребята, не хотите у нас рисунок? Смотрите, у нас парковка тут есть. Мы позвонили ребятам, они сказали, как здорово, такая классная локация, мы к вам придем. Потом мы стали туда приглашать всех гостей, которые хотели шумное что-то, да, потому что у нас все в центре, и везде соседи против шумных тусовок. И мы стали тогда привлекать туда вот такие вот мероприятия, свадьбы, дни рождения шумные. Там удобно, там можно припарковаться, там можно шуметь, можно включить громко музыку и все, что вот вообще угодно. Сейчас, конечно, с этим сложнее, из-за пандемии все сильно поменялось, но в целом мы как-то научились туда завлекать людей.
У меня, наверное, последний вопрос. Какой у вас вообще план по развитию бизнеса с учетом всех черных лебедей, которые к нам прилетели, до конца года и на следующий год?
Это кризис самый серьезный в вашей памяти или нет? Если вот сравнить с 2014 годом.
Мы вообще не замечали все эти кризисы, которые были. То есть мы их проживали. Да, мы их проживали, просто пролетали, и действительно мы росли. Да, Саша, согласен со мной, что это действительно самая сложная вообще ситуация, которая с нами случилась за все время существования бизнеса.
по ресторанному проекту у нас в первую очередь это идет сейчас такое встать на ноги и чувствовать себя хорошо. Вот в здоровом теле здоровый дух – это наш план пока на ближайший год. И помимо этого мы развиваем новые направления.
За это время придумали новое направление с Александром, которое мы хотим запустить, несмотря на ту ситуацию, которая сейчас происходит. Дай бог все сложится, и мы запустим этот проект.
Расскажете?
Можем сказать, что это будет монопродукт, который будет суперклассный.
Мы хотим уйти
Интрига в... сейчас была.
Да, мы хотим уйти в продукт, в ритейл, немножечко стать производителем.
Вы слушали подкаст «Кассовый разрыв», который мы записали при поддержке MasterCard.
Всем держателям бизнес-карт MasterCard доступна программа лояльности «Бизнес-бонус». Вы сможете получать бонусы с каждой покупки и обменивать их на предложения и скидки от партнеров. Например, вы можете купить и разместить рекламу со скидкой, оплатить такси или купить что-то для офиса.
Заходите на сайт программы business.mastercard.ru, чтобы узнать больше информации о скидках и партнерах. А с вами были Лера Бородина
и Настя Карпова.
Всем пока! В подготовке этого эпизода нам помогал Фрагментум подкаста.